Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Андерс Брейвик приговорен судом в Норвегии к 21 году лишения свободы за убийство 77 человек в Осло и на острове Утоя. Добился ли Брейвик своих целей? Футбольные фанаты-националисты против клуба «Анжи» из Дагестана. Как российские власти и европейские футбольные организации будут решать эту проблему? Лэнс Армстронг отказывается от борьбы с антидопинговым комитетом, обвиняющим прославленного велогонщика в использовании запрещенных препаратов. Справедливо ли лишать Армстронга всех его наград? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 24 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Андерс Брейвик не намерен обжаловать вынесенный ему в Осло приговор. Такое заявление сделал вечером в пятницу адвокат осужденного. Коллегия из пяти судей утром единогласно признала Брейвика вменяемым и приговорила его к 21 году тюремного заключения. В июле прошлого года Брейвик совершил два террористических акта в Осло и на острове Утоя, в результате которых были убиты 77 человек. Процесс над Брейвиком по делу беспрецедентном в истории Норвегии двойном теракте продолжался 10 недель. Все это время ход судебных заседаний оставался в центре внимания норвежской и мировой прессы и общественности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в скандинавских странах Сергей Джанян.
Во второй половине дня, в пятницу 22 июля 2011 года, в правительственном квартале Осло прогремел взрыв. Погибли 8 человек, десятки были ранены. Организатором и исполнителем теракта был 32-летний норвежский ультранационалист Андерс Беринг Брейвик. Сразу после взрыва, воспользовавшись суматохой, он отправился на остров Утоя в 35 километрах от норвежской столицы, где в это время проходил слет участников молодежного крыла Рабочей партии Норвегии. Переодетый в форму полицейского, Брейвик расстрелял на острове 69 человек, большей частью подростков, а спустя полтора часа сдался прибывшим на остров бойцам антитеррористического подразделения «Дельта». Во время допроса террорист заявил, что он является рыцарем ордена тамплиеров, а смысл его действий – борьба против властей, которые, как он полагает, сдают Норвегию культурно чуждым мигрантам и в первую очередь мусульманам. Андерсу Брейвику были предъявлены обвинения по статье «Терроризм и террористическая деятельность», а судебный процесс по делу о двойном теракте был начат 16 апреля этого года. Прямую трансляцию из зала окружного суда Осло вела государственная телерадиокомпания НРК, а по видеосвязи в 18 местных судах по всей Норвегии за ходом судебного процесса следили более 3000 человек. Открытость судебного процесса над ультраправым экстремистом вызвала неоднозначную реакцию как в самой Норвегии, так и за ее пределами. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг предостерег соотечественников, что в ходе судебного процесса им придется выслушивать оскорбительные и человеконенавистнические высказывания Брейвика. Тем не менее, Столтенберг счел правильным, что террорист получил право говорить в суде. Отказать Брейвику в возможности защищать себя было бы нарушением всех основополагающих правовых принципов. Такая позиция является частью нашего правового общества. Даже наиболее жестокие, провокационные и болезненные точки зрения должны быть представлены в ходе судебного разбирательства. Вменяемость Андерса Брейвика стала главной интригой, которая сохранялась до самого конца 10-недельного процесса. Прокуроры располагали двумя абсолютно противоположными по смыслу психиатрическими рапортами о состоянии Брейвика. Первое обследование, проведенное еще в 2011 году, выявило у подсудимого параноидальную шизофрению. По результатам же второй экспертизы, сделанной в этом году, норвежский стрелок был признан в целом здоровым. Обе группы психиатров внимательно следили за ходом процесса, однако своих позиций так и не изменили. Стороне обвинения пришлось самостоятельно решить, какому из двух психиатрических рапортов отдать предпочтение. Прокуроры попросили судей признать Брейвика невменяемым. В таком случае ему грозило бы бессрочное принудительное лишение свободы. Сам же террорист и его адвокаты добивались того, чтобы суд признал его психически здоровым. Брейвик неоднократно заявлял, что не станет подавать апелляцию, если судьи признают, что свои преступления он совершал в здравом уме. В итоге окружной суд Осло признал убийцу 77 человек Андерса Беринга Брейвика вменяемым и приговорил к 21 году тюремного заключения. Это максимальный срок, предусмотренный норвежским законодательством. Брейвик ранее неоднократно утверждал, что предпочтет пожизненное заключение принудительному лечению и не станет подавать апелляцию, если суд признает, что преступление он совершал в здравом уме, осуществляя таким образом свой крестовый поход против норвежского общества. Согласно результатам общенационального опроса, проведенного аналитической службой Норстат, абсолютное большинство норвежцев, 74%, выразили уверенность в том, что Брейвик психически вполне здоров для того, чтобы отбывать срок наказания в общей тюрьме. и лишь 10% сочли норвежского стрелка душевнобольным, которого следует поместить в закрытую лечебницу тюремного типа. Неудивительно поэтому, что приговор Бревику в виде лишения свободы сроком 21 год был встречен в норвежском обществе вздохом облегчения. Особенно важным решение суда стало для потерпевших и родственников жертв двойного теракта. После того, как я услышал приговор, у меня словно камень упал с души. Меня самого поразило столь сильное чувство облегчения. Возможно, все это время я неосознанно желал преступнику именно такого наказания, даже не подозревая об этом. Говорит один из пострадавших от взрыва в правительственном квартале Осло Эйвин Даль Тёрисен. После теракта Тёрисен был вынужден провести целый год на психологических реабилитационных курсах и сейчас понемногу возвращается к нормальной жизни. Свое наказание террорист будет отбывать в норвежской тюрьме Ила для особо опасных преступников, где для него специально переоборудовали целое крыло. Такое размещение арестанта администрация Илы объясняет соображениями безопасности. В связи с особым характером совершенных им преступлений, а также из-за поступающих его адрес угроз, Андерс Брейвик не имеет доступа к обычной деятельности в тюрьме. Он, к примеру, не может тренироваться в одном помещении с остальными заключенными. Другой же причиной предоставления Брейвику трех тюремных камер для работы, отдыха и занятий спортом стали опасения, что длительная изоляция может привести к ухудшению его здоровья. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Лишение свободы на 21 год – высшее из возможных в Норвегии меры наказания. Юристы считают, что если по окончании этого срока заключенный будет признан опасным для общества, то срок заключения может быть продлен. У экспертов не возникает сомнений, что, планируя и осуществляя свои преступления, Брейвик не рассчитывал уйти от наказания, превращая тем самым свои деяния в концептуальную идеологическую акцию, а себя самого – в белого героя. В ходе судебного процесса он был заинтересован прежде всего в том, чтобы не оказаться в психиатрической клинике, а попасть в тюрьму. Так и случилось. Получается, что Брейвик получил то, чего добивался. Я беседую с комментатором из Хельсинки, экспертом по скандинавской политике Николаем Мейнертом.
Человек наказан за то, что он совершил. Если он готов пойти на убийство ради наказания, и потом его получает, я вряд ли бы причислил бы это к победе данного конкретного человека. Тем более, что, вы знаете, система, существующая здесь на Западе, по которой люди попадают в тюрьму, она подразумевает еще и то, что изолирование человека от общества является гораздо большим наказанием, чем человек может предполагать. То есть, в отличие, допустим, от тех принципов, которые существуют в ряде других стран, в частности, в России, где чем жестче та ситуация, то есть то положение, в котором человек в тюрьме оказывается, тем больше он ощущает свою вину и тем больше шансов якобы как-то повлиять на него, в Северной Европе трактуется несколько иначе. Там предполагают, что, посадив человека в жесткие условия, вы тем самым ужесточаете его и делаете законченным преступником. А вот изолировав от общества, он начинает ощущать то, что он оказывается в одиночестве, то, что он полностью отделен от всех возможных контактов с людьми, это может оказаться на практике гораздо большим наказанием, чем самые жесткие условия содержания. Так это или нет, пусть разбираются психологи, но, во всяком случае, такая концепция существует. И здесь Брейвик может просто не представлять последствия 21-летнего пребывания в тюрьме для него, так сказать, то психологическое давление, которое он там будет испытывать.
За год, минувший после преступления Андерса Брейвика, популярность праворадикальных идей выросла в Скандинавии?
Попытка использовать терроризм в качестве некого рычага психологического давления на общество или даже шантажа общества, она ведь отнюдь не нова. Просто какой-то период Европа жила более-менее спокойно. Хотя, посмотрите, если взять период 60-х годов, даже начало 70-х, то, в общем-то, терроризм в Европе был достаточно часто встречающимся явлением. Можно вспомнить и те самые красные бригады в Италии, дело знаменитое Бадермайнг в Германии, я уж не говорю о ирландской республиканской армии или баскских сепаратистов. То есть все это существовало. Просто какой-то период люди, ну, как бы вот привыкли к тому, что вроде бы этого должно быть меньше. Потом прокатилась своя волна исламского терроризма, как бы мы не хотели бы относиться к этому иначе, то есть говорить, да, это плохо, это, конечно, с этим надо бороться, но логика в этом есть. Говорить о том, что это что-то меняет в картине общества, я бы в европейском обществе, я бы не стал. Другое дело, что реакция на это, она является своего рода индикатором нынешнего состояния общества, как оно воспринимает то, что происходит. И здесь тоже все достаточно логично, то есть есть те люди, которые поддерживают и считают, что они делают это не без основания, действия Брейвика, и есть даже те праворадикальные организации, которые от него отмежевались, потому что все-таки сам факт убийства для спокойной Европы, особенно для такой страны, как Норвегия, это достаточно вызывающее действие. Оно может шокировать людей гораздо больше, чем люди, которые достаточно решительно выражают свои правые идеи, хотели бы на это общество повлиять. Но появились и те, кто использовали его в качестве своего символа, олицетворения того, что они считают необходимым, и в качестве даже аргумента, почему нужно было вот таким образом якобы принести себя в жертву, уничтожив людей вокруг. Например, называется такой аргумент, что поддерживая иммиграцию, иммигрантов, приезжающих в такую страну, как Норвегия, вы тем самым стимулируете развитие преступности среди приезжих, где она, по некоторой статистике, ну, например, выше, чем среди местных жителей. И тогда получается, что люди, погибшие от преступников, они тоже становятся жертвами подобного рода политики, и их число может превысить количество тех, которых убил Брейвик для того, чтобы обратить внимание на эту проблему. Это достаточно жестокая позиция, статистика, когда речь идет хотя бы даже об одной человеческой жизни, вещь достаточно лукавая, но подобного рода аргументы тогда, когда заходит речь о какой-то политической дискуссии, иногда звучат в том числе и на резком обществе.
Больше года длится общественная дискуссия вокруг разных аспектов деятельности Брейвика, суда над ним, реакции общества на его преступления. Можно ли сказать, что эта дискуссия завершена сейчас? Брейвик сядет в тюрьму, и на 21 год о нем забудут, будут вспоминать только по скорбным годовщинам?
Конечно же нет, ведь само появление Брейвика – это отражение реально существующей проблемы, она никуда не делась. Я надеюсь, что подобного рода вещи все-таки полиция будет пресекать, поскольку для норвежцев такие действия, естественно, были во многих отношениях неожиданными, но то, что и дискуссия, и повод, и возможные рецидивы того, что связано с делом Брейвика, оно, конечно же, в обществе будет продолжаться, и не только в Норвегии, но и вообще по всей Европе. Не так давно появилось сообщение о том, что в Чехии, наверное, был последователь, который заявил о том, что он собирается продолжать дело Брейвика. То есть говорить о том, что дело Брейвика живет и побеждает, пока еще преждевременно, но то, что есть реальные проблемы, социальные проблемы, проблемы, связанные и с межэтническими отношениями, да, они, конечно же, есть. Политики, они знают, насколько они реально могут с этим справиться, насколько адекватны будут их решения. Вот это и станет тем конкретным результатом происшедшего в Норвегии. Если, скажем, они будут эффективны, то тогда и повода для дискуссии не станет. Если же нынешние сложности сохранятся, то я думаю, что мы можем получить очень много самых неожиданных форм проявления тех же самых проблем, о которых мы даже сейчас, может быть, и представить себе не можем, как еще несколько лет назад нельзя было и представить себе, а то подобного рода происшествия, события, драма, возможно, в такой стране, как Норвегия.
Общество реагирует сразу на нескольких уровнях на подобного рода преступления, катастрофы. Первое – это, собственно, та общественная дискуссия, о которой мы говорим. Какие-то выводы делают политики, обществоведы, психологи. И второе – это чисто технический уровень. Были сообщения о том, что выдвигались претензии в адрес норвежской полиции, которая могла бы по-другому среагировать на попытку такого террористического акта, как то, что устроил Брейвик. Норвежская полиция другая теперь?
Начальник полиции просто подал в отставку после всего этого. Не сразу после того, как это событие произошло, а в процессе анализа действий как раз норвежской полиции и ее эффективности работы на тот момент. Но здесь тоже надо учитывать еще одну такую, как мне представляется, очень важную особенность. Это все-таки чиновничий менталитет в североевропейских странах. Чиновники в этих странах, они, как правило, очень эффективны тогда, когда ничего не происходит. То есть они знают, как управлять страной в нормальном состоянии, решая текущие проблемы. Но довольно часто теряются в экстремальных ситуациях. Мне кажется, это вообще проблема современного политического европейского менеджмента, начиная от Брюсселя с его экономическими сложностями и заканчивая решением разного рода бытовых проблем. И, конечно, это те выводы, которые необходимо учитывать и менять. И я думаю, что будет меняться. Во всяком случае, теперь это уже не сюрприз. Гораздо сложнее то, что могут быть найдены теми людьми, которые хотят спровоцировать общество на подобную конфликтность, могут быть найдены какие-то совершенно иные приемы. И вот умение просчитать эти другие приемы, которые будут использовать, вот этого явно не хватает ни полиции, ни политикам, в том числе и в Норвегии, конечно.
О приговоре Андерсу Брейвику и реакции в скандинавских странах на эти события говорил комментатор из Хельсинки, журналист и политолог Николай Мейнард.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Способна ли европейская цивилизация поставить заслон приверженцам расовой теории? Об этом спорят этнолог Эмиль Паин, политолог Владислав Белов и правозащитник Игорь Кудрик. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы 24 августа. Российская общественно-политическая хроника. В Заднепровском районном суде Смоленска, где слушается дело активистки «Другой России» Таисии Осиповой, обвиняемой в сбытии наркотиков, состоялись прения сторон. Прокурор попросил приговорить Осипову к 4 годам лишения свободы. Защита потребовала полного оправдания. Однажды Заднепровский суд уже признавал Осипову виновной и приговорил к 10 годам лишения свободы. Однако в феврале 2012 года года этот приговор был признан незаконным, а дело направлено на новое рассмотрение. Правозащитники считают дело Осиповой сфабрикованным с целью оказать давление на ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии. Над темой работала судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Таисия Осипова ждет справедливого приговора без малого 2 года. За это время в ее судьбу успели вмешаться правозащитники и даже бывший президент России Дмитрий Медведев, благодаря личному распоряжению которого дело Осиповой, уже приговоренной на тот момент к 10 годам лишения свободы, было отправлено на новое рассмотрение. И хотя защита настаивает на полной невиновности Таисии Осиповой, а свидетели заявляли в суде о том, что наркотики, в сбыте которых обвиняют подсудимую, ей подкинули, муж Осиповой, член исполкома другой России Сергей Фомченков, не сомневается в том, что приговор будет обвинительным. Прокурор в ходе прений сторон попросил назначить наказание в виде 4 лет реального лишения свободы.
Признать Таисию невиновной – это значит признать то, что сотрудники милиции, полиции совершили преступление, признать то, что прокуратура поддержала фальсифицированное обвинение в суде и направила вообще дело. А это не могут. У них есть честь мундира, для них сложно понятая честь мундира гораздо важнее справедливости, истины, важнее судьбы Таисии, судьбы дочери, да, которую мать не увидит еще много лет. И, конечно же, они не могут отказаться от всего обвинения. На самом деле, отчасти, часть обвинения они сняли с Таисии после того, как областной суд вернул дело на новое рассмотрение, они отказались от части обвинений, а сегодня прокурор повторил лишь те требования, которые принес в областном суде на кассации областной прокурор, который просил еще зимой 4 года лишения свободы, это такой для них как бы компромисс. Продать не могут, отпустить не хотят. И 10 лет дать опять не могут. Поэтому они считают это компромиссом.
В прокуратуре Таисию Осипову считают виновной в хранении и сбыте наркотиков. По словам Сергея Фомченкова, история с наркотиками началась в ноябре 2010 года. В квартиру ворвались сотрудники центра Центр по борьбе с экстремизмом, при поддержке спецназа. Они потребовали у Таисии, чтобы та вызвала мужа по телефону из Москвы в Смоленск. В противном случае угрожали арестом и обвинением в сбыте наркотиков, которые обещали найти в квартире. Осипова отказалась подчиниться, и в отместку за это, считает ее муж, было сфабриковано уголовное дело. Сама Осипова неоднократно заявляла о том, что наркотики ей подбросили, но следствию эти доводы показались неубедительными. В невиновность Таисии Осиповой не поверил и первый состав Заднепровского районного суда Смоленска, приговоривший ее в декабре 2011 года к 10 годам лишения свободы. Но уже в 2012 году коллегия Смоленского областного суда этот приговор отменила, назвав его незаконным и необоснованным. А дело, которое, по словам адвокатов, изобилуют многочисленными и фундаментальными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, вернулась в Заднепровский суд. Новое судебное следствие, которое началось в апреле, затянулось. Ключевые свидетели обвинения в суд не приходили. Заседания срывались, и председательствующий даже вынужден был выносить постановление о принудительном приводе свидетелей. Но они, по мнению адвоката Таисии Осиповой и Натальи Шапошниковой, не смогли доказать виновность ее подзащитной.
Ну, полагаем, была допущена провокация преступления со стороны сотрудников оперативных. Ну, провокация – это так юридический термин, который используется в постановлении пленума. Полагаем, что доказательства, которые представлены, недопустимы, то есть доводы с нарушением уголовно-процессуального закона.
Сама Таисия Осипова, по словам Натальи Шапошниковой, обращаясь к суду с последним словом, заявила о своей невиновности и попросила об оправдательном приговоре.
Она сказала четко, ее позиция с самого первого дня была определена: я невиновна, вот, я не занималась ни сбытом, ни употреблением наркотических средств, и все доказательства в отношении меня, ну, так она сказала, сфабрикованные. Четко, ясно свою правовую позицию определила. Мы полностью ее позицию разделяем, поддерживаем. Я и адвокат Сидоркина полностью представили доказательства ее невиновности. Полагаем, что сделали ее достаточно убедительно.
Правозащитники дела Таисии Осиповой сразу назвали политическим, обращая внимание в том числе и на то обстоятельство, что дело о наркотиках инициировали и расследовали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, а не Госнаркоконтроль. Осипову называли заложницей, которая понадобилось следствию, чтобы заманить в Смоленск ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия». Особое возмущение у правозащитников вызвало то, что Осипову, несмотря на проблемы со здоровьем, отправили в следственный изолятор, где она провела почти 2 года, говорит директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
И сама Таисия Осипова в предыдущие годы была активна в политической сфере, и ее супруг является до сих пор одним из активных участников политического оппозиционного движения. И то, как развивалось это дело, и в каких обстоятельствах оно, скажем так, зародилось, ну, дает такие очень веские основания считать его явно политическим, а не уголовным. Те огромные нарушения процессуальные, которые проходили на этапе расследования, те засекреченные свидетели, которым возникало очень много вопросов, обыск, который проходил тоже с кучей нарушений. То есть вот все это вкупе, безусловно, свидетельствует о политическом характере дела. Сама Таисия страдает рядом заболеваний, ее состояние здоровья требует постоянного медицинского сопровождения, и ей отказывали в комплексной экспертизе, потом, когда ее провели к ней, было к этой медицинской экспертизе, были тоже ряд вопросов. Она не получала адекватного и необходимого медицинского сопровождения. И то, что Европейский суд уже коммуницировал жалобу как раз на условия содержания и на неоказание медицинской помощи, свидетельствует о том, что здесь тоже ряд проблем, и как бы все вместе говорит о именно политическом характере данного дела.
В мае Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Таисии Осиповой, в которой она указывает на бесчеловечные, по ее мнению, условия содержания в Смоленском следственном изоляторе. Российским властям предложено добровольно урегулировать этот вопрос до апреля 2013 года, после чего суд будет решать, подлежит ли жалоба дальнейшему рассмотрению. Смоленский же суд свою позицию по делу Таисии Осиповой обнародует 28 августа. На эту дату назначено оглашение приговора. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 24 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Футбольные фанаты-националисты против клуба «Анжи» из Дагестана. Лэнс Армстронг отказался от борьбы с антидопинговым комитетом. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Священным озером называют Байкал местные жители. Объектом под угрозой может назвать Байкал ЮНЕСКО. Об опасностях, нависших над всемирным наследием, озером Байкал, слушайте в программе «Третий сектор» 25 августа в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Норвежский террорист Андрес Брейвик не намерен обжаловать вынесенный ему сегодня в Осло приговор. Такое заявление сделал адвокат. Ранее коллегия из 5 судей единогласно признала Брейвика вменяемым и приговорила его к 21 году тюремного заключения. Суд в Смоленске в ходе прения сторон по делу оппозиционной активистки Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками, назначил оглашение приговора на 28 августа. В этом сообщил в Твиттере муж Осиповой Сергей Фомченков, член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия». Президент России Владимир Путин заявил, что недавно учрежденный Совет по межнациональным отношениям при главе государства должен стать площадкой, где открыто при участии оппозиции будут обсуждаться существующие проблемы в отношении между разными народами страны. Документы для регистрации кандидатом в мэры подмосковного города Химки подали уже 2 человека. Как сообщил сегодня председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов, это представитель экологической партии «Зеленые» Алексей Гусенков и самодвиженец Юрий Поздняков. Участницы группы «Пусси Райт», осужденные за панк-молебен в Московском храме Христа Спасителя, получили чрезмерно суровое наказание. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Совета по правам человека при президенте России, передает Интерфакс. В Дагестане, по уточненным данным, обстрелян автомобиль подполковника Министерства обороны, а не автоколонна с военнослужащими внутренних войск. В результате офицер погиб, его водитель рядовой тяжело ранен. В Приморье сегодня около 30 человек эвакуированы вертолетом МЧС из Дальнереченского района, пострадавшего во время паводков, вызванных ливнями.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, пятница, 24 августа. 6 активистов международной экологической организации Greenpeace сегодня высадились на нефтяной платформе «Приразломная» в Печорском море в рамках глобальной кампании против бурения арктического шельфа. У активистов есть с собой запас еды и воды, чтобы попытаться продержаться на платформе несколько дней. Мой коллега Валентин Барышников беседовал о подробностях акции Greenpeace с экспертом этой организации Владимиром Чупровым.
Работа группы активистов Greenpeace высадилась на платформе «Приразломная», что в Баренцевом море, или неофициальное название «Печорское море», прилегающее к устью реки Печора, на первой в мире промышленной платформе по добыче нефти. Оператором является «Газпромнефтьшельф», дочерняя компания «Газпром». Данная акция является продолжением международной кампании Greenpeace против нефтегазового освоения арктического шельфа, начатой еще в активной фазе в 2010 году, когда на 3 дня была заблокирована платформа компании «Каирн» у берегов Гренландии. В этом году прошла серия масштабных акций против компании «Шелл» с ее планами по добыче на Аляскинском шельфе. И вот сейчас «Газпром», который является лидером вот в этом бессмысленном, экономически, в первую очередь, бессмысленном проекте под названием «Арктическая гонка за последние капли нефти», очень политизированный, невыгодный никому, в том числе налогоплательщикам. В своей акции мы хотим показать, что у мира, у стран, в первую очередь, таких как Россия, имеется огромный потенциал, возможности по альтернативным способам обеспечения энергетической безопасности, в том числе нефтью, замещение той же нефти и газа. Но, к сожалению, руководство нашей страны, как и руководство других стран, выбирает самый дорогой, долгий и опасный путь решения энергетической проблемы.
Каковы были обстоятельства высадки активистов на платформе?
Ранним утром, примерно в 2 часа по центральному европейскому времени, с корабля Greenpeace Arctic Sunrise, это судно ледового класса, которое находилось в нескольких милях от платформы, вышел туда из порта Киркенес. На воду было спущено несколько надувных лодок с активистами на борту. Активисты – это люди, которые имеют специальный альпинистский опыт, знания с оборудованием, с запасом еды, воды, которые подошли к платформе, были, правда, встречены водометами, но каких-то агрессивных действий со стороны работников платформы не было оказано. Удалось закрепиться в нескольких точках на самой платформе, на борту платформы. По отслеживанию вот этой радиопереговоров, которые вело руководство платформы с берегом, с «Газпромом», с ФСБ, оказалось очевидным, что не то что отреагировать, связаться с этими службами платформы не могла часто во многих случаях. И это очень интересный показатель, что на сегодня трагический опыт платформы «Кольская», погибшей в Охотском море в декабре прошлого года, он ничему не научил.
Акция активистов носит исключительно символический характер, или они действительно могут занять какие-то места, которые препятствуют работе?
Ну, насколько сейчас работа приостановлена, сказать сложно. Надеемся, что все-таки случай вот нештатный и работа приостановлена. Работа по бурению, насколько нам известно, пока не ведется. Ведется подготовка к бурильным работам. Но в 2010 году, например, нам удалось на 3 дня заблокировать бурильные работы на платформе компании «Каирн» у берегов Гренландии. Поэтому здесь, возможно, мы достигнем того же результата. Первое, к кому обращаются владельцы вот этих таких объектов, это обращение к силовым структурам за помощью, за охраной. Ну вот капитан платформы обвинил нас в пиратстве, это уже был такой факт. Хотя мы предупреждали, мы не скрываем свою позицию, мы действуем открыто. То есть никаких насильственных действий в отношении рабочих, в отношении оборудования, спасибо Бог. Поломки чего-то, конечно же, это не в правилах Greenpeace, это вне нашей политики.
Чем именно эта платформа опасна для района, где она расположена? Или это речь идет просто о глобальной акции, демонстрирующей общее отношение Greenpeace к работе в Арктике?
И то, и другое. С точки зрения расположения конкретно этой платформы, она находится 50-60 километров от нескольких охраняемых территорий. В случае крупной нефтяной аварии, и ученые это показали с помощью научного моделирования, было рассчитано, что уже через 20 часов нефть будет на, в случае крупного разлива, при определенных сценариях будет на берегу этих заповедников и заказников. Ближайшая помощь, кстати, находится в 1000 километрах, то есть в 3-4 сутках хода для профессиональных спасательных судов из Мурманска. Конкретно этот регион очень интересен с точки зрения биоразнообразия. Это место обитания белых медведей, белух, это белый кит, это морж, это гренландский тюлень, это десятки видов птиц, в том числе краснокнижных, это рыба, в том числе атлантический лосось. Поэтому здесь все очень уязвимо, хрупко, и появление такого объекта с такими рисками – это очень опасно. Но это только часть истории, потому что на сегодня это единственное в мире промышленная буровая платформа по добыче нефти. Shell, Statoil, Cairn, они пока ведут разведочные работы, но, несмотря на это, Greenpeace работает и с ними.
Что значит первая в мире? Существует же много буровых платформ.
Первая в мире на арктическом шельфе. Это очень важная ремарка. Глубоководное бурение – это, конечно же, отработка технологии. Арктический шельф для такого бурения был закрыт. Но в связи с тем, что летают, появляется возможность, так называемые окна, безледовые окна в Арктике, на арктическом шельфе, когда время для бурения, для установки таких платформ резко увеличивается. Кстати, вот появилась недавно новость, что сегодня мы идем к очередному рекорду по так называемому айс-минимуму, то есть минимуму ледового покрова в Арктике. В связи с этим нефтяные компании, правительства, они обратили взор на арктический шельф и устремились туда с разведочными кораблями, в данном случае с платформой приразломная, пытаясь открыть ранее закрытые льдами вот эти углеводородные запасы.
О борьбе экологов против бурения арктического шельфа рассказывал эксперт Greenpeace Владимир Чупров.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы 24 августа. Столкновениями футбольных фанатов завершился матч отборочного тура Лиги Европы между дагестанским клубом «Анжи» и голландским «АЗ Алкмаром». Драка произошла между болельщиками «Анжи» и фанатами московских клубов, которые были недовольны тем, что игра проходила в столице России. В результате задержан несколько десятков человек. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Более 70 человек были задержаны во время матча между «Анжи» и «Акмаром», который проходил на столичном стадионе «Локомотив». Еще несколько десятков фанатов полиция задержала в метро уже после игры. Вот что говорит дежурный офицер пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Москве Аркадий Баширов.
Во время матча полицейские задержали более 70 человек. К административной ответственности привлечено 22 человека. Остальные граждане после проведения пробеседы были после окончания игры. Сотрудники управления внутренних дел на московском метро пресекли несколько попыток нарушения общественного порядка в метро. В результате с целью проведения пробеседы было задержано более 40 человек.
По данным полиции, пострадавших в результате столкновений нет. В социальных сетях появляется несколько иная информация. В частности, сообщается, что болельщики столичных клубов и примкнувшие к ним фанаты «Зенита» из Санкт-Петербурга заранее договорились прийти на матч и выразить недовольство тем, что игра дагестанской команды проводится в Москве. В российской столице «Анжи» играет домашний матч Европейского европейских кубков. УЕФА запретила проводить их в Дагестане по соображениям безопасности. При этом в чемпионате России махачкалинский клуб беспрепятственно выступает на своей арене. Это и есть еще один повод недовольства болельщиков. Они говорят о постоянных нападениях, стычках с местными фанатами в Дагестане и о неспособности правоохранительных органов обеспечить безопасность для приезжих на трибунах стадионов в Махачкале. Во время игры в четверг фанаты устроили фаер-шоу и выкрикивали оскорбительные и националистические лозунги. После матча противостояние переместилось в метро, где более сотни молодых людей напали на болельщиков Анжи. По данным очевидцев, на перроне было много пятен крови. Борис Богданов, обозреватель газеты «Спортэкспресс», уверен, в данном случае в конфликте виновны провокаторы.
Болельщики – это люди, в моем понимании, которые любят футбол, болеют за какую-то команду. Люди, которые приходят на стадион не для того, чтобы посмотреть футбол, не для того, чтобы поболеть, а для того, чтобы устроить провокацию, на мой взгляд, никакие не болельщики. Это провокаторы, это националисты, это отражение общей ситуации, которая существует в обществе, общих противоречий, так сказать, между националистически настроенной частью русского населения и представителями южных каких-то республик, там, кавказских, среднеазиатских. Это натуральная провокация, которую они устроили сознательно, поскольку, видимо, они полагают, что кавказские команды должны играть в каких-то там резервациях, я не знаю, или где-то еще, но не здесь, не у них, и это не какое-то баловство группы молодых там несмышленышей. Это опасное очень явление, которое, если вовремя не сдержать, оно может выплеснуться далеко за пределы стадионов. Проблему как-то вот загоняют на стадионы, там, мол, ребята, выступайте и делайте, что хотите, только на манежку не ходите.
На ваш взгляд, что могло бы изменить ситуацию?
Достаточно жесткая реакция на такие вещи со стороны властей и правоохранительных органов, поскольку, если прийти в храм, там, на Белоскомину уже, наверное, эта тема, прийти в храм и там что-то устроить, то реакция жесткая. А прийти на стадион и устроить нечто худшее, потому что ведь эти люди, они же настроены на агрессию, это выливается потом в драки, иногда даже и гибель людей. Но им это позволяется. У нас существует в законе, насколько я знаю, соответствующие статьи. Сжигание национальной розни, экстремизм и так далее. Вот это чистой воды экстремизм, разжигание национальной розни. Но эту статью почему-то не применяют, а если задерживают этих людей, то привлекают их там за мелкое хулиганство, за которое они отделываются там штрафом, условно говоря. Это им плевать на это.
За последние несколько дней это уже не первое столкновение футбольных фанатов. В среду вечером в Санкт-Петербурге около 50 молодых людей напали на уроженцев Кавказа, сидевших в Макдональдсе. Сообщается, что среди семерых пострадавших спортивный журналист из Махачкалы Яхья Киров, которого якобы серьезно избили. По одной из версий, драка стала местью болельщиков «Зенита», которые заявили, что во время прошлого матча между питерским клубом и Анжи дагестанские фанаты на них напали. В пятницу уже стало известно, что двое из шестерых задержанных из полиции отпущены. Президент клуба болельщиков «Зенита» Сергей Подгайный говорит о том, что подобная конфронтация между фанатами переросла в последнее время в тенденцию.
Произошло некое смещение какого фокуса, что ли, несколько лет назад, когда уже люди ищут какую-то конфронтацию. Несколько лет такая тенденция наблюдается, поскольку нет каких-то законов. Много лет уже говорят о том, что если произошла где-то драка там просто на бытовом уровне, человек могут там привлечь к ответственности. Если это прошло на футболе, да, то это уже как бы некая субкультура со своими законами. Тут часто это к чему не приводит, потому что находится противоречие в законах, и трудно людей привлечь к какой-то ответственности. Если раньше как-то еще между клубами были какие-то вот с кем-то там условно дружим, с кем-то там конфронтация, что сейчас модно уже фликтовать. История всевозможных обид сейчас уже у всех очень большая. Стоит кому-то сказать, вот почему вот они так сделали, в ответ скажут, да потому что вот когда-то они там на нас там условно напали. А поскольку эта система достаточно открытая, постоянно приходят какие-то новые силы молодежи, то, конечно, ей достаточно трудно управлять.
Сергей Подгайный считает, что на сложившуюся ситуацию обратят внимание только если подобные столкновения приведут к массовым жертвам или же если европейское футбольное руководство применит к российским клубам серьезные санкции. По мнению психолога Ольги Маховской, сейчас столкновения футбольных болельщиков стали носить явный межэтнический характер и происходит политизация фанатского движения.
Если раньше это было по только клубу, то сегодня это еще и принадлежность к этнической группе или к социальной группе, к стране и так далее. Что касается основных характеристик фанатского движения, то для них очень важно четкое деление на своих и чужих. Если в других социальных ситуациях, не связанных со спортом, люди идут по пути компромисса, то спорт компромисса не предполагает, есть победитель, есть побежденный. И это касается не только русскоязычных болельщиков, это касается болельщиков по всему миру. Но, конечно, у нас есть особый контекст социальный, который характеризуется крайней неопределенностью, поскольку вопросы этнических отношений, они не определены, они все время взвешены, и та или иная группа захватывает там, интеллектуальное лидерство, или политическое лидерство, или экономическое. В условиях вот такой высокой неопределенности население очень часто хватается за какие-то простые критерии. Происходит не только радикализация эпизодическая фанатского движения, но и происходит политизация. Выход видится уже в том, чтобы сбиваться в такие стройные команды с четким делением на своих чужих и с силовыми методами решения всех проблем.
Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Великобритании развернулась очередная дискуссия об этике работы журналистов применительно к частной жизни королевской семьи. Несмотря на обращенную к масс-медиа просьбу Букингемского дворца проявлять сдержанность, популярный таблоид Сан опубликовал фотографии обнаженного внука королевы Елизаветы II, принца Гарри. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Принц Гарри находится на третьей ступени лестницы, ведущей к трону. На закрытии Лондонской Олимпиады он представлял королеву Елизавету II. Сразу после окончания Олимпийских игр он отправился в Лас-Вегас, чтобы отвлечься от официальных обязанностей и поразвлечься. В одном из фешенебельных отелей он устроил вечеринку, на которую пригласил нескольких друзей и знакомых девушек. Подвыпив, принц с приятелями и приятельницами затеяли игру в бильярд на раздевание. Кто-то из гостей принца, подозревая, что это была одна из девушек, заснял несколько сцен в процессе игры на мобильный телефон. На следующий день один из американских порталов опубликовал фотографии принца в обнаженном виде. На одной фотографии принц прикрывает интимное место, а за его спиной стоит обнаженная девушка. На другой обнаженный принц обнимает обнаженную девушку. Букингемский дворец сразу же обратился к британской прессе с просьбой не публиковать эти фотографии, мотивируя это защитой частной жизни принца. Адвокаты королевской семьи даже пригрозили судебными исками газетам, напечатавшим фотографии. Независимая комиссия по жалобам на прессу, следящая за соблюдением журналистской этики, присоединилась к просьбе королевской семьи. Все британские газеты, кроме одной, выполнили просьбу у Букингемского дворца. Только популярный таблоид «Сан», у которого самый большой тираж среди британских СМИ, не внял просьбе королевской семьи. Вот как управляющий редактор «Сан» Дэвид Динсмор объясняет решение своей газеты.
Мы долго и серьезно анализировали ситуацию. «Сан» — ответственная газета, которая находится в тесном контакте с королевской семьей. Мы внимательно отнеслись к ее пожеланиям. Мы также поклонники принца Гарри. Он много сделал для своей страны, для вооруженных сил и для их имиджа. Мы ничего не имеем против него, но для нас речь идет о свободе прессы. Возникла смехотворная ситуация, когда сотни миллионов людей могут увидеть эти фотографии в интернете, но не могут увидеть их в популярной национальной газете, которую ежедневно читает 8 миллионов человек.
Сан считает, что, публикуя фотографии, действует в общественных интересах и подчеркивает, что ее задача – максимально полно информировать читателей о столь резонансном деле. Однако эти аргументы не убеждают редакторов так называемой качественной прессы. Редактор одной из четырех крупнейших национальных газет, газеты «Индепендент», Крис Блэкхерст, считает, что публикация фотографии обнаженного принца явилась бы неоправданным и незаконным вторжением в частную жизнь.
Комиссия по жалобам на прессу и Букингемский дворец просили не публиковать эти фотографии. Моя точка зрения, как и газеты «Индепендент», состоит в том, что наши читатели не предполагают увидеть эти фотографии в нашей газете. Мы не нуждаемся в морали, которую проповедует Сан. Наша точка зрения состоит в том, что речь идет о частной вечеринке, на которой были сделаны частные фотографии. Так что речь идет о частной жизни и о вторжении в нее. Принц действительно пригласил друзей и приятелей участвовать в этой вечеринке, но в любом случае она носила частный характер.
Скандал с публикацией фотографии обнаженного принца породил в британской прессе бурную дискуссию о границах журналистской этики и о праве знаменитостей на частную жизнь. Британское общество редакторов публикует на своем сайте мнение известного юриста, эксперта по медийному праву Каллема Гелбрейта, который отмечает, что британские суды, как правило, осуждают публикацию компрометирующих фотографий, даже если и разрешают публикацию их описания. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Один из самых титулованных гонщиков в истории велосипедного спорта, семикратный победитель велогонки Тур де Франс Лэнс Армстронг объявил, что не будет пытаться через суд оспорить обвинения антидопингового агентства США в применении запрещенных препаратов. Это означает, что Армстронг лишается многих завоеванных титулов. Обвинения в свой адрес Армстронг отвергает, но заявляет, что устал от борьбы. 40-летний спортсмен, который в минувшем году заявил о прекращении профессиональной карьеры, в прошлом перенес раковое заболевание, проходя курс лечения с разрешение международных ведомств, пользовался запрещенными для обычных гонщиков медикаментами. Из Вашингтона сообщает корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Американское антидопинговое агентство начало дело против Лэнса Армстронга в июне этого года. Обвинения против велогонщика базировались на основании положительных результатов проб на допинг, проведенных еще в 2009 и 2010 годах, а также на основании переписки по электронной почте между Армстронгом и его товарищем по команде, американским велогонщиком Флойдом Лэндисом. Лэндис был увлечен в применении допинга и лишен титула победителя Тур де Франс в 2006 году. По словам антидопингового агентства, Армстронг нарушил целый ряд правил, включая применение запрещенных препаратов, их распространение и подстрекательство других спортсменов к использованию допинга. По утверждению агентства, 10 бывших партнеров Армстронга были готовы дать против него показания в суде. Ранее Лэндис, а также велогонщики Тайлер Гамильтон и Стивен Суорт заявляли средствам массовой информации, что они видели, как Армстронг принимал запрещенные средства и предлагал их другим гонщикам. Армстронг отрицает все обвинения и называет их охотой на ведьм. Однако он заявил, что не будет оспаривать решение американского антидопингового агентства в суде. По словам Армстронга, он устал от судебных тяжб. Антидопинговое агентство расценивает решение Армстронга как признание вины. Глава агентства Трэвис Тайгер заявил в интервью спортивному журналу Velo Nation, что Армстронгу известна вся правда и что он принял разумное решение, отказавшись от дальнейших судебных разбирательств. Армстронгу 40 лет, и его спортивная карьера, видимо, завершена. Вопрос сейчас в том, как решение антидопингового агентства скажется на его репутации, благотворительной деятельности и бизнес-интересах. Корпоративными спонсорами Армстронга являются такие гиганты, как производители спортивной одежды и оборудования, фирмы Nike и Oakley. Фирма Nike выпустила заявление, в котором говорится, что она намерена продолжать поддерживать спортсмена и его благотворительную организацию «Фонд Лэнса Армстронга», которая помогает людям, пережившим раковые заболевания. Армстронг заявлял о своей невиновности, и он твердо стоит на своих позициях, говорится в заявлении корпорации.
Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. В велосипедном мире Лэнс Армстронг пользуется огромным авторитетом. Его многолетняя борьба с антидопинговым ведомством вызывает симпатию многих спортсменов и специалистов. Реагируя на заявление Армстронга, эксперты обращают внимание на ключевую проблему современного велоспорта – огромные нагрузки спортсменов и постоянно меняющиеся списки запрещенных фармацевтических препаратов. Я беседую с комментатором телеканала «Евроспорт» Андреем Кондрашовым.
Я уверен, что большая часть именно велосипедной общественности останется на стороне Армстронга. Эта история длится давно. В мире нет ни одного спортсмена, которого столько раз тестировали на использование допинга, как Лэнса Армстронга, с тех самых пор, как он победил тестикулярный рак. Каждый год меняется огромный список запрещенных препаратов. До 98 года, например, эритропоэтин, самый страшный ныне допинг, был решен. Например, еще одна запрещенная манипуляция, которая очень сильно помогала, я имею в виду аутогемотрансфузию, то есть переливание собственной крови, в 80-х годах можно было спокойно и прочесть в любой специальной литературе, как это делается, не только прочесть, но и пользоваться. Например, тот же самый кофе, кофеин несколько раз запрещался, был в списке запрещенных препаратов, несколько раз оттуда его выводили, потом снова включали. Сейчас кофеин снова разрешен. Лэнс Армстронг, который действительно был смертельно болен, который выжил благодаря, конечно же, немыслимым дозам химиотерапии, он имел специальное врачебное разрешение после этого в восстановительном периоде пользоваться определенными препаратами, которые для других были запрещены. Так вот, Лэнс Армстронг, безусловно, использовал препараты, запрещенные в спорте. Но ему они были разрешены, и правила, антидопинговые правила, медицинские правила их международного комитета и международных спортивных федераций разрешают в таком случае пользоваться спортсменом определенной фармакологией. Можете спросить у Вячеслава Якимова, нашего знаменитого знаменитого трехкратного российского олимпийского чемпиона пилот-спорта, который в протяжении долгих лет тренировался в одной команде и соревновался в одной команде и был одним из гарантов, одним из помощников 7 побед на Тур де Франс. Так вот, Вячеслав Ефимов говорил, что не знает другого такого спортсмена, который тренировался так бы много и усердно, как Лэнс Армстронг. Секрет побед Армстронга вовсе не фармакологии.
Верно ли, что велосипедный спорт – это такой допингоемкая спортивная дисциплина? Вот ходят слухи, что велогонщики едва ли не горстями употребляют фармакологические препараты. Так ли это?
Нет, конечно, безусловно. Велосипедный спорт проверяют гораздо больше и чаще, чем другие виды спорта. Поводы были, да, безусловно, и можно вспоминать нашумевшее дело, скандал французской команды «Фестина» в конце 90-х годов. Ну, может быть, еще какие-то обстоятельства. Ну, и не надо забывать специфику спорта велосипедного. Это тот самый спорт на сверхвыносливость, который заставляет спортсменов искать эффективные средства восстановления, приспособления к тем нагрузкам, которым их вынуждают прежде всего правила соревнований. Ну, давайте просто честно, с обывательской точки зрения посмотрим, ну, как может обыкновенный человек, и может ли вообще он каждый день по 6 часов, ну, я имею в виду гонку Тур де Франс, например, ну, самую известную, самую яркую, на протяжении почти месяца, ежедневно, практически без выходных дней переносить физические тяжелые нагрузки, если хотите, это своеобразная лаборатория на физические возможности человека. Фармакология, ну, в этой лаборатории помогает. Но фармакология – это своеобразная косметика. Все-таки основное – это, безусловно, талант, это способности и передовые методы тренировок.
Вы к тому ведете, что список запрещенных препаратов надо бы сократить для велогонщиков?
Судя по тому, что этот список меняется достаточно регулярно, ну, каждый год, наверное, все-таки специалисты сами еще не могут определиться, какие препараты можно использовать в спорте, какие нельзя. Наверное, есть определенный набор препаратов, которые, безусловно, применять, использовать нельзя. Но я уверен, что он составляет менее половины того бесчисленного, огромного списка, который составляет книга запрещенных препаратов.
То есть вот мы с вами говорим о том, что есть в современном велоспорте, требующем больших нагрузок, некое несоответствие. Правила международных соревнований и условий их таковы, что они требуют от гонщиков, от спортсменов высочайших нагрузок и тестируют их фактически на выживание. В то же время те же контрольные органы, которые проводят соревнования, они ограничивают набор стимулирующих средств, которые могут помочь этим велосипедистам. Верно я понимаю как бы проблему?
Да, безусловно. Не столько стимулирующих средств, сколько прежде всего средств восстановления. И это главная сейчас проблема, ну, вот спортивной науки, в методике тренировки, технологии тренировки. Нагружать спортсменов, их тренировать умеют все, а вот переваривать эти нагрузки, отходить от них, вот это один секрет.
Я верно понимаю, что вот эти 7 титулов победителя Тур де Франс, завоеванные Армстронгом, они теперь перейдут другим гонщикам, те, которые заняли второе место в этих соревнованиях, верно ведь?
Формально, действительно, после этой дисквалификации должны быть назначены, определены новые победители Тур де Франс. Я вас уверяю, что большинство из тех, кто будут сейчас назначены постфактум, спустя много лет чемпионами Тур де Франс, ну нет, они не откажутся, безусловно, но я бы так определил, вот их себя победителями считать не буду. Не забывать нужно про аспект все-таки призовой, денежный, этих денег, которые получил Армстронг за победу, они, новые чемпионы, тоже не получат. Хотя не только в деньгах, конечно, безусловно, дело.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимиром Дубинским, был спортивный комментатор Андрей Кондрашов. Лэнс Армстронг объявил, что не будет пытаться в судебном порядке оспаривать обвинения антидопингового агентства США. Вот так обстояли дела в пятницу 24 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующего недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего вам доброго и хороших выходных.